Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутация». Злополучное наследство. Как травили академическое издание. Ровно полвека назад, весной 1959 года, в Москве едва не возникло второе пастернаковское дело, на этот раз в связи с Владимиром Маяковским. И хотя поэт уже три десятилетия был в лучшем мире, а стихи насаждали как картофель при Екатерине, если воспользоваться пастернаковскими же словами, творчество и биография Маяковского подавались народу в строго отмеренных дозах и, что называется, через определенные окна раздачи. В школе одно, но в университетах другое, в малотиражных научных изданиях, так и быть, третье. В конце 58 года в солидной и авторитетной серии «Литературное наследство» был выпущен очередной 65-й том, названный «Новое о Маяковском». За ним должен был последовать 66-й, также включающий материалы о поэте и его эпохе. «Литнаследство» выпускалось Академией наук. Тома выходили под редакцией и под наблюдением крупнейших советских литературоведов, попадали в крупнейшие библиотеки мира и создавали отечественной науке заслуженно высокую репутацию. И вот появление 65-го тома вызвало ярость партийного руководства страны, совершенно неадекватную критику в печати и запрет следующего тома о Маяковском, 66-го. И все это произошло в пору, известную под названием «Оттепель». 66-й. Что же случилось? Почему? Были ли какие-то основания для верховного гнева? На эти вопросы ответят в нашей программе «Историки литературы». Мой первый собеседник – ветеран отечественной филологии, участник 65-го тома «Литнаследство», поэтому одна из жертв идеологического погрома, Ефим Абрамович Динерштейн. Какие силы выступили против тома «Новое о Маяковском» и почему?
Первая причина была довольно развернутая кампания против этого тома, она была спровоцирована окружением Суслова. Его ближайший первый помощник Воронцов, такой литературовед Колосков и прочее. С их, так сказать, подачи началась организация, как они считали, антибриковской кампании. Не столько Маяковский служил предметом таких антисемитских настроений, которые были в руководстве партии. Чем это кончилось? Сестра Маяковского, Людмила Владимировна, была женщиной недалекой. Они использовали ее весьма честолюбивые намерения и спровоцировали на ряд писем в ЦК. Отношения между БРИК и Людмилой Владимировной Маяковской складывались очень болезненно. Давно одна и другая терпеть не могли друг друга. Когда я работал в музее Маяковского, на моих глазах всегда, когда их приглашали на какие-то мероприятия, спрашивали, а БРИК будет? Тогда Людмила Владимировна не приезжала. Когда БРИК спрашивал, Людмила Владимировна, наоборот, та не приезжала. Но, в общем, они один раз вместе соединились, вместе написали письмо. Оно было адресовано председателю Совета Министров, когда стал вопрос о продлении авторских прав в связи с выходом нового собрания сочинений. Прошло, у нас же было авторское право 25 лет, а не 50, как сейчас. Тогда они вот общие писали заявление, и им авторское право продлили. И они пользовались гонораром с нового собрания сочинений. Это было единственное их контактное объединение. Таким образом, я считаю, что да, и Панферов подключился. Он тогда был редактором, по-моему, «Октября», кажется. Короче говоря, вот эти самые кляузы послужили формальным поводом для того, чтобы созданная идеологическая комиссия ЦК, которую, по-моему, возглавляла то ли Фурцева, то ли еще кто-то из секретарей ЦК, приняла это постановление о 65-м томе литературного наследия. Собственно, причины чисто литературного плана не было. по-серьезному. Потому что, допустим, переписка Брик с Маяковским была просеяна цензура таким образом, что там оставались только такие фразы, которые ни о чем не говорили. Когда Бент Янфельд опубликовал полностью переписку, стало совершенно видно, что что-то было в ней серьезного и интересного, советский читатель не получил в 65-м томе. И придраться, собственно, не к чему было. Сама цензура изуродовала эту переписку. Она получилась действительно малосодержательной. Уже потом, делая 13-й том собрания сочинений Маяковского, и я делал раздел письма, я использовал, понятно, том 65-й, и уже после того, как был он сверстан, опять поступило предложение ЦК снять еще до 20 писем, вот с такой формулировкой, до 20 писем. Ну, подумав с редактором, мы очень легко избавились от целого ряда писем, которые действительно в урезанном виде не представляли серьезного интереса. Что касается моей статьи, то она, вызвавшая тоже недовольство, она, в общем-то, касалась проблемы поведения, приятия Маяковском Октябрьской революции и Февральской, периодом от одной до другой. Что говорит? Ничего, на мой взгляд, не было серьезного. Единственное, что был пересмотр традиционных взглядов, которые в литературе к этому времени сложились. Что Маяковский не принимал Февральскую революцию и радостно принял Октябрьскую. Все было гораздо сложнее. Были фальсифицированы Бриком, а потом и Перцовым, ряд документов, на которых они основывали эти свои выводы. И я в своей статье опубликовал эти документы и текстами и прочими вещами, попытался доказать их несостоятельность этой концепции, и все. Это, в конце концов, можно было пережить уже в это время. Но в целом, чтобы создать негативные впечатления о томе, были использованы вот и такие вот приемы. Чисто, на мой взгляд, несостоятельных обвинений том был не запрещен официально, но после критики, которая по команде была напечатана, негативная критика во всех центральных газетах, по-моему, кроме «Правды», литературная газета, которая вначале приветствовала, по-моему, тот же автор после этого постановления написал отрицательную рецензию, «Комсомольская правда», «Известия», да, еще ленинградские журналы, «Русская литература», академический журнал, «Смородинов» написал ужасно какую-то глупую рецензию, Наумов, доцент ленинградского тогда университета, в журнале «Нева». Ну, в общем, было такое массовое желание очернить работу, которую проделало литературное наследство, чтобы собрать, ну, в сущности, действительно, том новых сведений о Маяковском. Вот это была подоплека, не касавшая литературных недостатков этого тома, а чисто таких интриганских, политических, если можно назвать это политикой, причин.
А что же Ефим Абрамович на глубинном уровне не понравилось Суслову? Против чего он настропалил своих клевретов?
Я даже думаю другое, что клевреты настроили Суслову, хотя настраивать его на эту антисемитскую волну, видимо, не так сложно было. Там было такое, в первоначальном, как мне рассказывали, постановлении, было такое сочетание фамилий Зильберштейн, Динерштейн, Зильдович. Вот, Зильдович Владимир Давыдович, бывший секретарь Луначарского, и он опубликовал на страницах литературного наследства кусок статьи Луначарского, которая обычно не печаталась. Впервые была напечатана, где Луначарский в 17-18 году резко выступил против Маяковского, выступление против классической литературы. ложка дегтя, вот не помню, что-то в таком духе. Но сочетание этих фамилий, которые были, в общем, потом сняты, как говорил мне Зильберштейн по настоянию Федина из постановления, вот этот вот самый дух, по-моему, и руководил ими всеми в первую очередь. Потому что сама книга вряд ли могла бы вызвать сильное неприятие, потому что уже особого такого пересмотра позиций советского литературоведения в отношении оценки Маяковского там не было.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Злополучное наследство. Как травили академическое издание. 50 лет назад был разгромлен 65-й том серии «Литературное наследство», посвященный новым материалам о Маяковском. Как существовало литературное наследство в системе советских идеологических изданий? Этот вопрос я задал историку литературы Николаю Катрилеву.
Литнаследство существовало, как и все издания, достаточно трудно. Собственно говоря, еще при выходе первого тома «Литературного наследства» начались ревнивые перетягивания одеяла, кому же такое дозволяется печатать. Но в целом «Литературное наследство» прожило достойную жизнь, не натыкаясь на серьезные какие-то идеологические или цензурные запреты, камни. Единственный громкий случай был именно случай с томом о Маяковском. Может быть, это свидетельствовало о том, что советская власть переживает кризис, как раз оттепель была ведь, по сути дела, кризисным явлением. И борьба в верхах, в среднем звене и в нижнем звене идеологического фронта резко обострилась. Только этим, по сути дела, и следует объяснять катастрофу 66-го тома. Зильберштейн принял решение, и Макашин, никогда этот том не замещать следующим томом, так в порядке томов. В любой библиотеке мировой видно, что этого тома нет. В целом, литнаследство, конечно, внутренняя цензура была. Это зависело от редактора тома во многом. Скажем, Трифонов Николай Алексеевич, который выпускал брюсовские тома, в которых я принимал близкое участие, сильно цензурировал изнутри, предупредительно так, материал. А Зильберштейн, человек великий, размашистый, наоборот, позволял надеяться на многое лучше, хотя и он тоже был человеком своей эпохи и практически жил в своей эпохе, когда посадили Азадовского. Он вынул из второй книги блоковского тома большую публикацию Константина Марковича о Клюеве и Блоке, потому что Азадовский оказался идеологически на этот момент упречен, и даже очень упречен, а времена по-прежнему шли кризисные, и рисковать Зильберштейн сильно не мог. Собственно говоря, ведь цензура есть универсальное явление. Оно свойственно любым эпохам, любым практически деятелям, чаще всего тем, кто борется с цензурой. Любой борец с цензурой непременно, как только получает сам власть, начинает что-нибудь цензуровать. Вот дайте мне волю, я столько всего запрещу. И охотно, и по чистой совести, и так далее. Но вот и литературное наследство, живя в сложных, очень сложных идеологических условиях, идеологического контроля, тем не менее, с 1931 года успешно и в высшей степени достойно, по всеобщему признанию, как, так сказать, условно говоря, правых, так и левых, представляла русскую литературу, русскую культуру читателю, исследователю и побеждала цензуру. Многое ведь появилось в литературном наследстве того, чего не могло бы появиться в журнале, отчасти потому, что это было толстое, тяжелое издание. Вы ведь помните, Иван Никитич, что и до революции, когда цензура была умней, лучше, прозрачнее, можно было бесцензурные книги издавать, но они должны были быть дорогими и толстыми, потому что цензурное ведомство считало, что человек, который может войти в большие расходы, не будет рисковать или же достаточно состоятелен для того, чтобы говорить революционные глупости. Точно так же и неоперативном литературном наследстве можно было печатать такое, что в метро не прочтешь, в газете не процитируют, что ложится на полку в библиотеку и благополучно там существует. Учитывая это, цензоры, вероятно, много разрешали именно литературному наследству, а не вопросам литературы или журналу «Русская литература», тем более журналу «Огонек». Сама по себе стилистика издания, формат издания предполагал, что нет непременных каких-то полемических выпадов, оценок не выставляется. Шел академический разговор, ничего другого. Для того, чтобы состоялась катастрофа вокруг Маяковского, нужно было именно столкновение вне литературного наследства, за его пределами, в носителях культуры. Точно так же, как было с Есениным, правда, к Есенину никакого отношения литературное наследство не имело к судьбе литературной Есенина. Но литературное наследство оказалось первым проводником, чем было дорого определенным людям моего поколения и мне, именно литературных влияний, идущих от дореволюционной культуры, символистской. Достаточно вспомнить блоковские тома и брюсовские тома. Конечно, это было достаточно уродливо, что Блок заменял с собой и Мережковского, и Гиппиус, и Ремезова, и Волошина, и так далее. Но при всем при этом он, как паровоз, и Брюсов, как паровоз, вытягивали целую культуру. Зильберштейн достаточно мало, и Макашин, думаю, мало интересовались авангардом для того, чтобы попытаться провести что-то левое, кроме Маяковского. Вряд ли им бы хотелось, да, неизданного Крученых печатать. Не помню таких у них интересов. Но большая литература до авангарда, то есть символистская, по сути дела, да. Эмигрантская, бунинские тома, да, великолепные бунинские тома, именно эмигрантские. А Леонид Андреев, да, Леонид Андреев. То есть удавалось, вполне удавалось, была бы добрая воля. А цензура по-настоящему мешает жить только пустопорожним журналистам. Цензура, от нее никуда не денешься.
Николай Катрилев. «Злополучное наследство. Как травили академическое издание». Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Я вновь обращаюсь к одному из авторов 65-го тома «Литнаследство» Ефиму Динерштейну. Ефим Абрамович, вы говорите, что 65-й том запрещен не был. А какова его академическая судьба? Ведь он разошелся и без остатка попал в библиотеки. Удачлив ли он оказался в научном плане?
Сошлюсь на рецензию, которую дал «Новый мир» Турков Александр Михайлович. По-моему, это была объективная и очень честная оценка его достоинства этого тома. Во-первых, там была очень интересная статья Аручевой, текстологический анализ целого ряда произведений Маяковского. Во-вторых, было хоть как-то показано Маяковский как человек в его переписке. Во-вторых, были указаны, так сказать, те методы фальсификации документов, которые использовались некоторыми литературоведами. Но это уже не так важно. Там был целый ряд заметок, документов, да, миниатюрного характера, которые каким-то образом дополняли биографические сведения о Маяковском. Там была статья Паперного. В общем, там был целый ряд разработок, которые оригинально рассматривали проблему творчества Маяковского, а не традиционно и прямолинейно, как это делалось целым рядом литературоведов, которые воспринимали его просто как трибуну революции, а не великого русского поэта. На этом основании, понятно, он мог не понравиться, но это же ведь не оценка. Я вот думаю, сейчас у Бента Инфилда вышла книжка, посмотрим, как ее встретят. Она тоже не традиционна для нашего российского литературоведения. Ну, видите, когда рассматривается человек, создавший гениальные произведения, но сами произведения остаются за рамками исследования, а рассматриваются его человеческие взаимоотношения с окружением, которое влияет на него, которое его ставит в определенные жизненные рамки, из которых он не может выйти в силу целого ряда обстоятельств. И рассматриваются эти обстоятельства. Творчество уже на втором плане. Даже поэм-проект, допустим, глубоко лирическое, но там вы не найдете анализа этой поэмы. Вы только найдете то, почему она написана, и какими мотивами она вызвана своим появлением на свет. Я боюсь говорить, я, во всяком случае, ту рецензию, которую я написал, я не знаю, будет она опубликована или нет, я очень высоко оцениваю эту работу.
Ефим Динерштейн. «Злополучное наследство. Как травили академическое издание». Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама участвует в заседании саммита США-Евросоюз в Праге. Ранее сегодня он выступил перед многотысячной аудиторией в центре Праги с речью, посвященной проблемам сокращения стратегических наступательных вооружений. В Саратове прошла учредительная конференция оппозиционного движения «Солидарность». В ней участвовали 64 представителя различных общественных организаций области. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». США и Южная Корея заявили, что Северной Корее не удалось вывести на орбиту космический спутник. В заявлении американского командования говорится, что две ступени ракеты-носителя упали в Тихий океан. Ранее МИД России подтвердил, что Северная Корея запустила на орбиту искусственный спутник Земли. Ожидается, что в связи с этим запуском сегодня в Нью-Йорке соберется Совет Безопасности ООН. Избирком Сочи объявил о намерении рассмотреть в течение 5 дней жалобу кандидата на пост мэра города Бориса Немцова на задержание милиции его агитационных материалов. На севере Пакистана в шиитской мечети в городе Чаквал в результате взрыва сегодня погибли 12 человек и более 50 получили ранения. Ведутся спасательные работы. В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. На 101 место в законодательном органе власти претендуют кандидаты от 12 партий. По оценкам, предпочтительнее шансы на победу у правящих коммунистов. В Афганистан прибыл специальный представитель США Ричард Холбрук. Он проведет переговоры с афганским руководством и американским командованием. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает сегодня вечером в Москву с рабочим визитом.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации. Злополучное наследство. Как травили академическое издание». Ровно полвека назад, весной 59 года, в Москве едва не возникло второе пастернаковское дело, на этот раз в связи с Владимиром Маяковским. А многое говорило о возможности именно такого поворота дела. Вот письмо сестры Маяковского Людмилы Владимировны секретарю ЦК КПСС Суслову. 9 января 1959 года. Глубоко уважаемый Михаил Андреевич, недавно вышел 65-й том литературного наследства, посвященный Маяковскому. Редакция обращалась ко мне с просьбой предоставить переписку брата с семьей. Я отказалась, на том основании, что переписка наша не имеет литературного и общественного значения, и что я не хочу участвовать в одном сборнике с абсолютно чуждыми мне людьми. Об этом я сообщила в письме на имя Виноградова. Напомним, Виноградов – языковед, литературовед, академик Академии наук СССР. С 58 по 68 годы директор Института русского языка, главный редактор 65-го тома литературного наследства. Людмила Владимировна Маяковская продолжает. Но сборник оказался еще более вредным, чем я предполагала. За небольшим исключением, в нем сконцентрированы все материалы, снижающие образ Маяковского, внушающие недоверие к нему. Для этого авторы сборника использовали все – неправильные стенограммы, буржуазную прессу, даже реплики с мест. Все это служит им доказательством неполноценности, шаткости, противоречивости политических убеждений Маяковского. Особенно старательно и скрупулезно подбирает подобные материалы и делает соответствующие выводы работник музея Маяковского Динерштейн. Как ни странно, но в музее Маяковского вместо широкой пропаганды идей и творчества Маяковского, который и сегодня служит народу и строительству коммунистической жизни, занимаются выискиванием фактов, порочащих и снижающих его. Это обстоятельство заставило меня отойти от музея, и я не бываю там второй год. Особенно возмутило меня и очень многих других людей опубликование писем брата к Лиле Брик. Письма эти оказались сугубо личными, интимными, в которых почти нет литературных и общественных сведений, а предисловие фальшиво и нескромно. Автор предисловия – Лиле Брик. Брик, замкнутая в своем кругу, не учла, какой резонанс может получиться у современных читателей, воспитанных на коммунистической морали, от публикации этих писем. Вместо признания и умиления перед ней, как она рассчитывала, естественное возмущение. Я получила письма, где говорится, невероятно, чтобы она была достойна такой небывалой любви. В другом письме. «Зачем вы разрешили публиковать письма Маяковского к Брик? Уверена, что вас должны были об этом спросить и получить согласие». И дальше все письмо полно негодования. Подобных разговоров было много и по телефону. И все это я должна переживать. Брат мой, человек совершенно другой среды, другого воспитания, другой жизни, попал в чуждую среду, которая, кроме боли и несчастья, ничего не дала ни ему, ни нашей семье. Загубили хорошего, талантливого человека, а теперь продолжают чернить его честное имя, борца за коммунизм. И ЦК партии не раз ограждал поэта Маяковского от травли и нападок, и я надеюсь и сейчас на его защиту. Тем более издательство Академии наук собирается выпустить второй том. С приветом и уважением, Людмила Маяковская. Москва. Продолжаем разговор с жертвой идеологического погрома, историком литературы Ефимом Динерштейном. Ефим Аврамович, ну а 66-й том, в каком-то виде он все же появился? Может быть, не под обложкой «Литнаследства»?
Нет. Нет, дело в том, что незадолго до смерти, и я самой вызвал меня к себе в редакцию и сказал, что он получил разрешение ЦК, отдела пропаганды и культуры, я уж не помню, кто и какой отдел дал эти разрешения, на издание 66-го тома, который был в черне подготовлен и собран, и даже переиздание 65-го. Это означало, чтобы ЦК разрешало полностью перепечатать ту публикацию переписки, которую Янгфелд сделал в Стокгольме. Что было дальше? Дальше редактор этого издания Ли Михаун Розенблюм составила опись, план тех материалов, которыми литературное наследство располагало на тот момент. В основном ядро составляли воспоминания о Маяковском и, если я не ошибаюсь, материалы о его смерти, упоминания Маяковского в письмах третьих лиц, большая работа, и некоторые публикации рекламы Маяковского. Нужно было каким-то образом расширить эту программу тома. И тогда он предложил мне вот поехать в Ленинграде и в Москве составить дополнительную опись материалов, которые заслуживали публикации для этого 66-го тома. Вот такую поездку я действительно совершил в Ленинград. Не могу сказать, чтобы я что-то такое там ценного еще обнаружил. Но, во всяком случае, список этот был передан Зильберштейну. И мы думали о том, как вот в связи с тем, что мы обладаем, составить том, чтобы он был интересен. Хотя там было очень много воспоминаний, которые сами по себе заслуживали, понятно, публикации. И русских авторов, и зарубежных, его связано с его поездками за рубежом. Ну, во всяком случае, это был бы не хуже других. Да, Маяковский театр там еще был раздел. Тогда, кстати, мы нашли уже вариант «Москва горит», это циркового обозрения. Что-то было в театральной библиотеке найдено, но я не помню сейчас точно, что. Во всяком случае, это был бы тоже любопытный том, обогативший наши знания о творчестве и биографии Маяковского. Но не судьба.
И он никогда не вышел.
Он не вышел, потому что я самого чего тогда случилось несчастье, он заболел и умер. И, естественно, уже его преемники эту идею не реализовали.
То есть Зильберштейн предлагал вам доиздать этот 66-й том в конце 80-х, десятилетия спустя?
Илья Самойлович был человеком очень упорный. Своих, так сказать, начинаний он никогда не отказывался. То, что он ставил перед собой целью, рано или поздно он добивался. Этот человек был удивительно настойчив в продвижении своей идеи. Уж если он задумал что-то, он не отступал от своих замыслов.
То есть в перечне томов 66-й это по-прежнему дырка?
Это дырка. Видите, в чем дело? Ну, понятно, мы и тогда, и в 88-м мы, например, даже не думали и не пытались найти некоторые вещи. Ну, вот в 65-м опубликовано письмо Маяковского Троцкому, без, естественно, наименования адресата. О футуризме. Ну, совершенно ясно, что где-то было письмо Троцкого к Маяковскому. И вообще о их свиданиях и разговорах. И уже потом в архиве Реввоенсовета я нашел это письмо Троцкого. Копии, понятно, писем Троцкого Маяковскому. Ну, в ответ на которые он писал эти письма. Но в тот момент мы об этом не думали и, понятно, не пытались этого сделать.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Злополучное наследство. Как травили академическое издание». В каком-то виде материалы 66-го тома остались живы. Произошла ли их реинкарнация? Рассказывает историк литературы Александр Галушкин.
Насколько я знаю, в 66-й том должны были войти преимущественно воспоминания современников о Маяковском и некоторые статьи исследователей о разных аспектах творчества Маяковского. В полном составе том не сохранился. Материалы были подготовлены, но не набраны. Не было корректуры, не было набора. Том остался в виде, по-видимому, какой-то папки документов, которая была похоронена на 20 или 30 лет. Материалы из нее потихоньку начали распечатываться за границей. Это воспоминания Эльзы Триоле, прежде всего, и Лили Брик. Известно, что Бенгт Янгфельд, шведский словист, издал в полном виде переписку Лили Брика Маяковского, которая была переведена на несколько европейских языков. Опальный 66-й том пытались трижды вернуть к жизни в 80-е годы. В 1985 году Андрей Синявский, который был страстным поклонником Маяковского, и шведский словист Бенгт Янгфельд собрали материалы, которые должны были войти в этот том, дополнили некоторыми новыми. Материал был набран, издание предполагалось выпустить в Париже у Марии Васильевны Розановой в синтаксисе. Но, насколько я знаю, этому помешали причины финансовые. После перестройки была предпринята еще одна попытка Зильберштейном. Рассказывают, что в 1988 году он получил разрешение от ЦК КПСС, кажется, от работника идеологического отдела Игоря Сергеевича Черноуцана, который много помогал советским литераторам и ученым. Ему было разрешено как переиздать 65-й том, так и выпустить 66-й том. Опять были собраны материалы, опять были собраны воспоминания, в том числе и опубликованные к тому времени. Том был дополнен тогда не опубликованной перепиской Маяковского и Татьяны Яковлевой. Зильберштейн обратился к своим коллегам с просьбой возродить этот том, поучаствовать материалами и исследованиями, но натолкнулся на абсолютное непонимание, даже своего рода бойкот. Насколько я понимаю, для 83-летнего основателя наследства это стало своего рода шоком. С его кончиной в мае 1988 года работа над томом прекратилась. В конце 80-х годов, в начале 90-х, в связи со столетием Маяковского, группа Маяковского в Институте мировой литературы тоже задумалась было об издании этого тома. Но ситуация не способствовала реализации такого рода масштабных проектов, и, к сожалению, один из инициаторов этого издания, Рудольф Дуганов, скончался. Так что как будто этот том 66-й преследует какой-то рог, заколдованное место. Все попытки завершились неудачей.
Скажите, припоминаете ли вы подобную или близкую к подобной судьбу какого-нибудь другого тома в литнаследстве, а может быть, в какой-то другой научной или литературной серии?
Литературному наследству, конечно, повезло, и повезло три раза. Дело в том, что первый же том литературного наследства 1931 года пережил изъятие отдельной публикации, связанной с неавторизованной Институтом марксизма-ленинизма записью некоторых выступлений Ленина. Это достаточно редкий экземпляр, его почти невозможно найти. Был допечатан другой экземпляр, в котором этой крамольной публикации не было. Это первый случай. Не прошло и двух лет, как опять то же самое литературное наследство, номер 7-8, в котором были напечатаны некоторые истории по взаимосвязям марксизма и народничества, пережил схожую судьбу. Публикация Владимира Боша была изъята из готовящегося номера и был заново напечатан новый номер.
Скажите, пожалуйста, а что касается невышедших книг, связанных с началом века, с Серебряным веком, может быть, с футуризмом, с авангардом или с Маяковским, какое-нибудь издание постигало подобная судьба?
История советского литературы знает довольно много примеров, но история с Томом Маяковского, наверное, самая громкая и показательная. Зильберштейн признавался, что после публикации этого тома они не решаются на публикацию каких-то материалов личных переписок. В частности, очень тяжело проходил том, связанный с перепиской Блока с его невестой и впоследствии женой Лидии Дмитриевны Менделеевой Блок. А пример Маяковского тома, я думаю, стал всем показательным, и мало кто решался уже готовить тома, так или иначе связанные с авангардом или с футуризмом.
Скажите, сказывалось ли на содержании, на качестве подготовки литнаследствовских материалов, сказывалась ли особенность прохождения редактуры и выпуска этих книг? Правильно ли я понимаю, что между Академией наук, которая принимала решение о выпуске того или иного тома литнаследства, и выходом книги мало кто стоял из посредников, и эта цепочка принципиально отличалась от той, которая была для всех остальных книг по литературоведению, по истории литературы? То есть цепочка была, с одной стороны, короче, и, может быть, с этой же стороны она была и проще в цензурном, в редакционном отношении.
В каком-то смысле, да, так именно и было, потому что около 20 лет литературное наследство было органом отделения литературы и языка Академии, Академии наук, и Илья Самойлович Зильберштейн и Сергей Александрович Макашин формировали тома, но после скандала с Маяковским томом издание «Литература наследства» было поручено Институту мировой литературы имени Горького для, цитата, «более тщательного контроля над изданием». И тогда начались прохождения через ученый совет, внутренние рецензии, отзывы, и борьба стала, конечно, гораздо сложнее.
Расскажите, пожалуйста, немного о Макашине и Зильберштейне как литературоведах, как редакторах в течение многих лет томов «Литнаследства». Я боюсь, что наши слушатели совсем не знают, что собой представляли эти фигуры.
Илья Самойлович Зильберштейн и Сергей Александрович Макашин, можно сказать, посвятили своей жизни этому изданию и все свои силы. Илья Самойлович ушел из жизни в 88 году, Сергей Александрович ушел из жизни в 89 году. Все эти годы, включая военные годы, включая тяжелые годы борьбы с космополитизмом, когда некоторые тома литнаследства просто на десятилетия стало невозможно над ними работать, это были люди абсолютно преданные своему делу.
Что из томов литнаследства, так сказать, вошло в литнаследство? Что стало литпамятником?
Мне кажется, начиная с вышедшего в 1933 году тома, посвященного Гёте, каждый том литературного наследства становился событием, потому что он собирал в себе такое количество неизвестных материалов. Над этими материалами работали лучшие советские ученые, многие из которых не имели возможности нигде публиковаться, кроме как в литературном наследстве. Редакция литературного наследства шла на разного рода ухищрения, публикуя опальных авторов под псевдонимами, заказывая статьи авторам, находящимся в ссылке, как, допустим, Юлиану Григорьевичу Оксману. Практически каждый том, начиная с 1933-1934 года, это событие, научное событие и в какой-то степени литературное.
Есть ли у томов литнаследства у этой серии будущее?
Я надеюсь.
Почему же в таком случае ярких томов что-то не слышно, чтобы они выходили?
Литературное наследство долгие годы было, употребляя современную терминологию, своего рода монополистом на публикаторском рынке. Многие материалы могли появиться только в литературном наследстве и нигде иначе. Авторы были готовы ждать десятилетиями, я не преувеличиваю, именно десятилетиями выхода своих материалов. После перестройки, после оживления частного книгоиздания, у литературного наследства появилось достаточно много конкурентов, которые работают гораздо быстрее, гораздо оперативнее, предлагают авторам хоть небольшие, но гонорары, и литературному наследству достаточно сложно сегодня конкурировать с этими издательствами.
Какие издания, может быть, не обязательно в Советском Союзе, не обязательно в России, представляли или представляют собой некоторую, так сказать, конкурентную основу для литнаследства? Есть ли что-то подобное или было ли что-то подобное на русском языке помимо литнаследства?
Из ближайших конкурентов это, конечно, серия «Литературные памятники», которая выходит с 1947 года. В 70-е годы за рубежом стали выходить замечательные сборники «Минувшее», издателем которого был Владимир Алой, и которому, кстати говоря, очень нравилось, когда его в шутку называли Зильберштейном и Макашином в одном флаконе. Но необходимо отметить, что литературное наследство стало такой своеобразной матрицей, первоосновой для аналогичных изданий, которые начали выходить в 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы. С сам тип подачи текста, презентации его, тщательность комментирования, тщательность текстологической работы. Это был тот уровень, на который ориентировались и продолжают ориентироваться все работающие в сфере истории русской литературы.
Историк литературы Александр Галушкин. «Мифы и репутации. Злополучное наследство. Как травили академическое издание». Я вновь обращаюсь к Николаю Катрилеву. Николай Всеволодович, издание «Элитнаследство» продолжается. Тома выходят. Но почему-то без прежнего шума. Почему-то их не слышно.
Не слышно, Иван Никитич, именно потому, что изменилась среда, которая окружает литературное наследство, для которой литературное наследство и живет, как всякое издание. Изменилось состояние той части общества, которая интересуется литературой. В том числе изменилось и положение, и интересы литературоведов. Литературное наследство, такой том готовится, ну, грубо говоря, лет 5. Это оптимальный, самый быстрый срок подготовки тома, а иногда и больше, и 10 лет. Это медленная и тихая работа. Никто практически из литературоведов тех поколений, которые пришли на смену моему поколению, ждать с публикацией лет 5, 6, 7 не хочет. Несколько томов литературного наследства в 90-е годы пришлось закрыть, достаточно продвинутые, именно потому что авторы утаскивали свой материал, им хотелось напечатать его побыстрее, побыстрее получить, так сказать, дивиденды за свой труд. Кроме того, литературное наследство в 60-е, 70-е годы, 80-е платило гонорар. Хотя гонорар был по сравнению с гонораром в Худлите, а тем более в Госполитиздате, маленький, но тем не менее за чисто академическую работу вы получали деньги. А теперь литературное наследство ничего платить не может. Деньги кончились, издательство «Наука» ничего не платит, Институт мировой литературы ничего не платит авторам. И это тоже измерение не безразлично. Да, и как раз самое интересное в вашем вопросе – это утверждение, что не слышно. Не слышно именно потому, что, кажется, на все периодические издания России есть только один, периодические типы газеты, журнал «Тонкого», есть один грамотный, замечательный критик Андрей Немзер. Остальные же ничего не понимают и не знают, и не хотят думать ни о чем. А в литературное наследство вышел феноменальный том Фета. Последний вот том, который вышел, это том Фета, переписка которого никогда не собиралась. Это замечательно интересное чтение для любого человека, который любит читать. Литературное наследство, один из последних томов, это Лисковский том, где неизданный роман Лескова получает «Чертова кукла», получает свою вторую часть. Это ли не событие? А что вы можете сказать вообще, если уж о Лескове заходит разговор? Выходит собрание сочинений Лескова, которое готовит Пушкинский дом, которое каким-то образом прихватило издательство «Терра», в котором в каждом томе чуть ли не треть материала, не просто прежде не включавшегося в собрание сочинений Лескова, но и никогда ему не атрибутировавшегося. И что это событие том за томом остается абсолютно безвестным. И так далее. То есть, когда появление какого-то литературного текста нового было культурным событием, прошло. Теперь гораздо важнее, что некоторая женщина, занимающая важное место на телевидении, вчера опять напилась. Об этом вам интернет донесет немедленно. А то, что появилась переписка Фета с Боткиным, это никого не интересует. Печально я гляжу не на наше поколение.
И последний вопрос нашей программы Ефиму Динерштейну. Ефим Абрамович, а сейчас, когда прошло столько лет, как вам кажется, имело бы смысл все-таки подготовить пропавший том о Маяковском? Просто, я не знаю, из уважения к истории науки?
Ну, я, в общем, как и был, так и остаюсь в том мнении, что Маяковский один из самых крупных русских поэтов. сам по себе, независимо от направленности его творчества, как бы или сталинской оценки. Сам по себе его творчество и жизнь представляет громадный интерес для русской культуры. Поэтому все, что мы можем сделать, мы должны бы это сделать. Даст ли он что-то? Несомненно, даст. Интерес к творчеству Маяковского все-таки не пропадает. Как видите, вот буквально в последнее время переиздано и некоторые книги. Вышла книга Сарнова. Вот сейчас у нас издали Бента Янгфелда. Так или иначе, очень смешно. Люди уже забыли, что это Маяковский. Но в языке еще со времен масса неологизмов даже Маяковского. Он и жив, и сейчас. Допустим, вот радио «Эхо Москвы», оно начинается с «разворачивайтесь в марше». Никто уже не думает, что это строчки из Маяковского. Они просто вошли в язык, они стали элементом русского языка, его стихи. Люди, понятно, не ссылаясь на Маяковского, без кавычек употребляют его строчки, выражения. Он создатель нового современного русского языка. Один из создателей, во всяком, живого русского языка.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Участники – историки литературы Ефим Динерштейн, Александр Галушкин и Николай Катринов. Звучали документы, опубликованные в журнале «Вопросы литературы». Тему Маяковского мы не оставляем. Разговор впереди. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел выпуск «Мифов и репутаций» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».